Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели, в эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов. Считаю нужным ответить на несколько комментариев об Освенциме, который дал мой старый оппонент Игорь, по двум причинам. Ну, во-первых, с уважением отношусь к тому, что Игорь столько лет подряд все-таки слушает нашу передачу, хотя и активно оппонирует высказывания в ней позиции. А с другой стороны, потому что, коль скоро я был на месте и, соответственно, видел сюжет, о котором идет речь, то мне, наверное, более всего и пути отвечать на заданные вопросы. Во-первых, относительно того, что для отравления человека газом не нужна герметичная камера. Ну, один из наших слушателей совершенно верно заметил, что камера нужна герметичная не столько для того, чтобы отравить человека, сколько для того, чтобы окружающие его отравители не потравились сами. Вот. Для этого нужна весьма серьезная система как и герметизации, так и вентиляции. Хочу сказать, что мне удалось там сделать несколько фотографий, и предполагалось, что этот репортаж, не на нашем, наверное, сайте, но на сайте нашей, параллельном сайте нашей передачи, на самом деле .org, выйдет с определенным фоторепортажем, в котором будут видны вот эти вот детали конструкции того самого крематория, о котором я рассказывал, точнее говоря, его имитации этой вот камеры, газовой камеры, из которого будет совершенно понятно, что двери с обычным деревянным косяком, отделяющие крематорий от якобы вот этой вот камеры по отравлению людей газом, она должна была бы, если бы она существовала, пропускать этот газ в крематории и превратить в трупы всех тех, кто там работал, над сжиганием этих труб. Я уж не говорю там про каких-то охранников, эсэсов там и тому подобное. То есть это совершенно явный имитационный муляж. Что касается того, что крематорий находится ниже, чем, точнее говоря, выше, чем основание трубы, через который идет дым, Игорь пытается мне доказать, что дым мог бы пройти низом, главное, чтобы была вытяжка, сверху. И не знаю, наверное, такой способ вытягивания дыма тоже, в принципе, возможен. Я могу только сказать о том, что все устройства, в которых сжигаются что-либо, начиная от обычной печи, я имею в виду русскую печь, они все-таки делаются с дымоходом над камерой горения, а не сбоку вниз, а потом вверх, для того, чтобы дым оттуда как бы вытянулся. Да? Более того, вот эта вот затрудненная вытяжка дыма, не прямая, она как раз и делает возможность застопорения дыма при выходе и возникновения вот этого самого угарного газа, который затем, независимо от того, находится ли рядом газовая камера или ее имитация, она просто травит всех, кто находится в помещении для сжигания чего-либо, не обязательно там людей или трупов, просто продуктами горения, вот тем самым пресловутым СО2. Так что вот эта вот труба, находящаяся ниже печи по сжиганию чего-либо, она в реальности не используется нигде. Кстати, в том же самом Освенциме там есть еще некие помещения, которые называются кухней лагеря. Я не проверял эти помещения, они находятся постоянно в закрытом состоянии, они в центре находятся постройки вот этой Аушвиц-1. И, как утверждается, там находились печи для того, чтобы готовить там пищу. Печей как много, наверное, штук 8 или 12. Может быть, это действительно эти печи, а может быть, это как раз какие-нибудь тоже крематорные установки. Не знаю, проверить нет возможности, потому что окна заколочены, и в те помещения никого не допускают. Но даже если это так, то все-таки трубы там сделаны над этими печами, а не рядом с ними, не под ними. Поэтому здесь вариант фальсификации совершенно очевиден и никакими законами физики не оправдывается. Ну, относительно пепла, который ценнейшее якобы удобрение, и который разбрасывали по полям и закапывали. Я не знаю, является ли он, частый человеческий пепел, ценнейшим удобрением в этом самом смысле. Вот. Тут совершенно справедливо замечание, что в этом случае ценнейшим удобрением является сам труп, если уж на то пошло, а не его, пережженная какая-то пепельная масса. Но я хотел обратить внимание отнюдь не на это, а на то, что на самом деле в Освенциме, если судить по фильму «Рома», некогда в 60-е годы существовала такая гора, якобы созданная из пепла узников, которая достигала достаточно внушительных размеров. И именно эта гора показана в фильме «Рома». Еще раз напоминаю, там не указывается, что это сделано именно в Освенциме, но по контексту, поскольку все предыдущие кадры сняты именно из него, и по отсутствию такой горы в каких-либо западных лагерях, типа там Дахау или Бухенвальда и так далее, чувствуется, что эта инсталляция, назовем ее так, была сделана именно там. Вот. И в какое-то время, не обозначенное и не указанное, она тихо исчезла, заменившись на некий памятник жертвам Холокоста, который создан такой по еврейским лекалам, это отчетливо видно, такого какого-то абстракта безобразного вида. Вот. Но очевидно, что он стоит на месте между двумя вот этими разрушенными как бы крематориями. Может, они ими были, я не знаю, но там, понять по обломкам это трудно. Но между ними, так по смыслу, как раз и должна была находиться эта гора. Она там вообще, так сказать, пейзажной точки зрения хорошо проецируется. Вот входишь в Аушвиц-2 через вот эти вот ворота, через которые въезжали составы. Там длинная платформа, с левой стороны бараки, с правой стороны бараки. Вот. А в конце концов, значит, находится вот эта вот огромная гора. Вот, мол, во что превращался как бы весь контингент этого лагеря. То есть со смысловой точки зрения она там смотрелась очень хорошо. С точки зрения композиции, как бы вот этой вот легенды о Холокосте. А что касается реального его наполнения, вот что это пепел, действительно миллион узников, что его кто-то туда сгреб, или во всяком случае он где-то там находился, вот это вызывает очень большие сомнения. Видимо, наличие этих сомнений, оно и позволило тихо и без шума, так сказать, эту гору упразднить, точнее говоря, срыть тот холм, безусловно, земляной, который был в ее основании. Я уж не знаю, чем он был там посыпан или насыпан. Вот. И, значит, тихо превратить это вот в какое-то такое место, типа мемориального памятника. Вот. А о горе как бы начисто забыть. И на сегодняшний день вот никто и нигде и никогда в официальных СМИ этого не упоминает. Кстати, по этому же поводу хочу заметить, не помню, говорил я об этом в прошлом репортаже или нет, что вообще-то вызывает вопросы, вообще само наличие лагеря Аушвиц-2 и в частности то количество бараков, которое было там построено, ну, порядка там, я не знаю, ну, речь идет о десятках, если не о сотнях бараков, из которых какие-то сохранились, какие-то нет, и которые были рассчитаны достаточно большое число людей. Вот зачем они нужны? Вопрос о том, чтобы просто, так сказать, набить их какими-то людьми и там их, так сказать, кормить или ждать, когда они помрут с голоду, ну, вроде бы глуповато. Тем более, что, повторяю, речь шла о 43-м годе, когда Рейх нуждался в рабочей силе, значит, поэтому вот эту вот рабочую силу просто переводить в пепел, это был, так сказать, верх бесхозяйственности. И если уж немцы там пытались найти какое-то применение, как утверждается, даже, так сказать, бывшим протезом, волосам, очкам, я не знаю чему, то уж найти применение живому человеку, у которого есть руки и ноги, который может копать там и делать какую-то другую полезную работу, и просто его переводить в пепел, ну, очевидно, что это было бы в высшей степени глупостью. Поэтому, по моему разумению, Аушвиц, в том виде, в котором он был, я имею в виду Аушвиц-2, потому что Аушвиц-1 слишком мал, он был чем-то вроде, ну, пересыльного лагеря, скажем так, или сортировочного лагеря, в котором разгонялось население там с разных, самых разных мест, которая там проходила дезинфекцию, какую-то обработку, и далее, в зависимости от их способностей, возможностей и наклонностей, распределялась по каким-то работам. Потому что очевидно, что вот этой 100-тысячной массе, ну, рядом с Аушвицем делать было нечего. Ну, не выгонять же их всех на работу в поле, там просто поля бы для этого не хватило. Говоря уже о том, что это нецелесообразно. Разводить их куда-то грузовиками на работу, тем более глупо, потому что это потребовало бы кучу транспорта. То есть очевидно, что Это был какой-то такой лагерь-карантин, если угодно, да, из которого далее вот эта вот рабочая сила распределялась в порядка 40, как утверждают уже сейчас историки, более мелких лагерей, которые находились рядом с промышленными предприятиями, которых они обслуживали рабочей силой. Вот тогда этот сам Аушвиц как таковой, вот это, я имею в виду Аушвиц 2 или Биркенау, он приобретает какой-то смысл. Вот ради чего настраивать 100 тысяч бараков и так далее. Потому что если даже речь идет о том, чтобы просто переработать людей в пепел, да, как утверждает современная холокостная история, или, например, для того, чтобы, так сказать, содержать некую рабочую силу, которая должна была помогать их перерабатывать в пепел. Но опять не нужно 100 тысяч человек, не нужно вот эта вот гигантская вместимость этого лагеря. Ну, достаточно какой-то рабочей команды, может быть, даже в пределах того, что имелось уже в Аушвице один. Вот она приходит на место, так сказать, обрабатывает этих людей, заталкивает их в эти какие-то мифические газовые камеры. Вот, дальше их там перерабатывает в пепел, дальше этот пепел разбрасывает по полям, там чего угодно. Поработали и ушли обратно. Вот это вот огромное строение Биркенау, которое есть, оно для этого явно не нужно. Вот это умозаключение, к которому приходишь, когда пытаешься оценить какую-то экономическую или логическую целесообразность этой постройки. О чем я, собственно, и пытался донести до вас вот в этом своем комментарии.